Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе юбилей Ивана Бунина в Гослит-музее в Москве. Итало-русский писатель Ринальдо Кёфферле, герой конференции в Пьяченце. Фильм об Иосифе Бродском в эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу», роман Рышарда Бугайского «Признаю себя виновным». Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Можно я теперь так, Андрей, буду представлять эту сквозную рубрику нашей программы?
Иван, вы абсолютно правы. Это действительно редкие музыкальные записи. Несмотря на то, что компакт-диск, который мы будем сегодня слушать, выпущен официально, теоретически его можно даже поискать в магазинах. Практически безнадежно. Мы сегодня будем слушать записи ульяновского джаз-бенда под названием «Академик Бенд».
Культурная панорама. Музей Прадо приобрел для своей коллекции картину «Вино в день святого Мартина» Питера Брейгеля-старшего. Полотно было обнаружено недавно, оно хранилось в частной коллекции, обладатель которой не знал истинного автора картины. Он обратился в музей Прадо с просьбой отреставрировать картину. И в процессе реставрации выяснилось, что ее написал Брейгель. Полотно написано предположительно между 1565 и 1568 годами. Оно оказалось одной из самых крупных работ Брейгеля. Размер 148 на 270 сантиметров. Сегодня в мире известно 40 брейгелевских работ. Картина приобретена музеем Прадо за 7 миллионов евро. В Государственном литературном музее в Москве открылась большая выставка «Чаша жизни», подготовленная к 140-летию со дня рождения Бунина. Экспозиционный рассказ начинается с истории присуждения писателю Нобелевской премии по литературе 1933 года. Представлены документы, фотографии, плакаты и диплом лауреата. В других залах рукописи, книги, живописные и графические портреты, любительские и студийные фотоснимки, редкие кадры кинохроники, личные вещи писателя. Посетители услышат голос Бунина, воспоминания его друзей и современников. Выставлены также графические работы молодых московских художников на бунинскую тему. Экспозиция подготовлена при участии Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, наследников писателя Николая Телешева, друга молодости Бунина, Орловского литературного музея Тургенева, Государственного музея Льва Толстого в Москве и Российского фонда культуры. Еще о Бунине, покасательной на этот раз. В Москве объявлены лауреаты Бунинской премии, в этом году вручавшейся за поэзию и поэтический перевод. Поэтическую премию присудили Ларисе Васильевой. Лучшим переводчиком стихов был назван Григорий Кружков. Бунинская премия была учреждена в 2004 году и вручается ежегодно в разных номинациях. Жюри премии возглавляет литературовед и музыковед Святослав Белза. Простите, Андрей, я что-то заболтался, а у вас явно что-то интересное есть.
Вы знаете, Иван, я вас слушаю сегодня свысока, потому что все новости, которые вы можете сказать, более того, все новости, что я скажу потом, все бледнеет перед тем сенсационным сообщением, которое мне попалось на глаза в интернете, и с которым мало что вообще может сравниться. Ученые, вы слушаете меня внимательно, Иван, определили частоту, с которой животные трясут всем телом для того, чтобы обсохнуть. Работа исследователей появилась в журнале Fluid Dynamics. При тряске с достаточной скоростью, я сразу хочу сказать, что вот то, что я сейчас читаю, это почти точные цитаты интернет-сообщений. Я не взял на себя смелость неловким словом что-нибудь исказить в этом потрясающем сообщении. Так вот, при тряске с достаточной скоростью смеха животных отлетают капли, которые держались на нем за счет сил поверхностного натяжения. Ученые теоретически описали процесс отряхивания покрытых мехом животных и пришли к выводу, что для максимально эффективного освобождения от капель животные должны трясти шкуру с частотой, дальше формула, R в степени минус 0,5, где R – это радиус тела животного. Для того, чтобы проверить свои выкладки, исследователи при помощи камеры запечатлели процесс отряхивания различных животных. Как и предполагалось, чем меньше были размеры животного, тем быстрее оно тряслось. Например, частота тряски мыши равнялась 27 Гц, крысы 18 Гц, а медведя-гризли всего 4 Гц. Однако выведенное исследователями уравнение не подтвердилось. Обработка данных съемки показала, что частота тряски соответствует, дальше формула, r в степени минус 0,75. И, наконец, самое главное, ученые выяснили, что животные начинают встряхиваться с головы, и постепенно тряска переходит к хвостовому отделу. Напоминаю, это не мой текст, это цитаты. Теперь, по крайней мере, я точно буду знать, Иван, что мне говорить моей собаке, когда она будет меня, ударяя хвостом по двери, по шкафу, по стене или почему-нибудь еще. Я буду говорить: прекрати трясти хвостовым отделом.
И начиная с головы, теперь я знаю, с какой частотой я отряхиваюсь после душа, поскольку, как известно из описания Собакевича, он был похож на средней величины медведя, и я могу себя сопоставить с этим литературным героем, то тем самым я делаю вывод о частоте своего отряхивания, начиная с головного отдела. Посмотрите, Андрей, как недолог век немоты. Еще позавчера казалось, что пикнуть нельзя против новейших архитектурных монстров, душащих Москву. А вчера, глядь, уже можно пнуть и плюнуть. Вот, например, один из авторов проекта делового центра «Москва-Сити» Михаил Пасохин согласился с мнением мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал проект «Москва-Сити» ошибочным. Архитектор уверяет, что он уже называл этот проект городостроительной ошибкой и тут же подчеркнул, что проект разрабатывался его старшими товарищами, например, Борисом Тхором. Вы представляете, Андрей, что может начаться, если, упаси Боже, где-нибудь еще сменится губернатор? Ну, скажем, в Петербурге. Ведь может выползти из-за плинтуса какой-нибудь отступник и скажет: «Я давно шептал под подушкой, что Охта-центр – мерзость и позор». Как подумаешь, что есть на свете такие затаившиеся ренегаты? Очень становится страшно жить.
А мне наоборот, Иван, ну что, это наоборот переполняет меня радостью. Как подумаю, что есть на свете бесстрашные люди, которые не боятся поддержать точку зрения начальства. Ведь вы подумайте, если же идти строем, вы же 20 раз подумаете, стоит ли кричать. Помните, как у Гоцци, да, славу Тарталья? А есть люди, которые не боятся этого, и которые гордо режут правду матку в глазах, говоря: «Вы правы, господин мэр». Вот это и есть настоящая гражданская позиция. Ну, вы рассказали о бунинских событиях в культурной жизни России. Я расскажу нечто подобное. Государственный музей Пушкина, Государственный литературный музей, Российский государственный архив литературы и искусства, программа «Первая публикация» благотворительного фонда Потанина. Но это можно долго перечислять. Нет, важно. Важно то, что в Москве открылась выставка под названием «Андрей Белый. Объединенный архив». Автографы, рисунки, портреты, фотографии, документы из фондов Государственного литературного музея, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного музея Пушкина и собрания Григорианца. Отдел Государственного музея Пушкина, который называется «Мемориальная квартира Андрея Белого», стал победителем конкурса «Первая публикация» в 2010 году. Музей подал заявку на публикацию объединенного архива русского поэта, писателя и философа Андрея Белого, включающего материалы, связанные с жизнью и творчеством как самого Белого, так и его современников, деятелей литературы и искусства, членов семьи, друзей. Речь идет о рукописях, машинописных листах, автографах, графике, живописи, фотографиях, эстампах. На основе этой заявки был инициирован проект, задачей которого является восстановление состава первоначального архива и введение его в научный оборот. Работа над проектом объединит собрание двух музеев и архива Государственного музея Пушкина, Государственного литературного музея и Российского государственного архива литературы и искусства. Результатом проекта станет научно-популярное издание высочайшего, как всегда бывает у программы, первая публикация полиграфического уровня, рассчитанная как на специалистов, так и на широкий круг читателей. Хочу сказать, что выставка открылась в Государственном музее Пушкина на Пречистенке в Москве. Не могу отказать себе в удовольствии, Иван, продолжить знакомить наших слушателей с новостями из Франции, где мы с вами так здорово и прекрасно провели время. Правда, к сожалению, очень короткое. Мы как-то с вами говорили о том, что в музее Лувр было принято решение открыть Макдональдс. Вы со свойственной вам терпимостью отнеслись к этому сообщению как, наверное, к неизбежному злу, или, по крайней мере, к событию, которое ничем вас особенно не огорчило. Я помню, очень надувал щеки и говорил, как это ужасно, как это отвратительно. Вы меня успокаивали, но на самом деле меня успокоило другое сообщение. Музею Гугенхайма запретили строить у входа киоск с хот-догами. Комитет по охране памятников Нью-Йорка запретил этому музею поставить киоск с хот-догами перед входом. Музей хотел установить такой киоск, чтобы избавиться от уличных продавцов, которые, по мнению руководства музея, нарушают визуальную целостность здания и лишают его, к тому же, дополнительной прибыли. Но представитель городского комитета заявил, что в случае строительства специального киоска хот-догов эстетика здания музея необратимо пострадает. Некоторые эксперты также высказались против инициативы музея, заявив, что киоск, который хотели построить на 5-й авеню, нарушит вид на здание музея, а также, возможно, будет мешать посетителям. Я думаю, дело не в этом. Я думаю, дело в том, что все-таки есть разница между киоском быстрой жратвы, как ее ни называй, Макдональдс или хот-дог стенд, и тем, что должен нести музей в массы.
Я думаю, разница только в том, где хотели разместить киоск быстрой жратвы. Внутри или снаружи музея. Лувр оказался находчивее и поместил внутри. Я ничего не имею против. Ни хот-догов, ни бигмаков.
Я всегда говорил, Иван, что ваша доброта меня не устает поражать.
Я сам себя иногда поражаюсь. Что еще интересного произошло вокруг вас, Андрей? Чем вы еще порадуете?
Ну, я могу порадовать вас сообщением из Петербурга, оно меня несколько озадачило. Петербургское управление ФСБ передало Эрмитажу на временное хранение небольшую мраморную скульптуру, изображающую голову льва. Скульптура была найдена сотрудниками ФСБ во время проверки сохранности культурного и исторического наследия на стройке на Маховой улице в Питере. Скульптура датирована 1-3 XIX века. Предположительно, мраморный лев мог служить украшением камина в доме Пашкова на Маховой улице. По словам директора Эрмитажа Михаила Петровского, скульптура могла затеряться еще в XIX веке, во время перестройки здания, которое расположено неподалеку от Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики. На территории университета и велись земляные работы и проверка сохранности ценностей. Что меня удивило в этом сообщении, так это то, что мраморный лев был передан ФСБ Эрмитажу на временное хранение. Я никак не могу понять, для чего ФСБ может понадобиться мраморная голова льва в будущем, когда сроки временного хранения закончатся. Неужели ФСБ хочет забрать обратно когда-нибудь потом голову льва? Для чего? Украсить вход?
Да, это не очень понятно, но две ассоциации приходят в голову. Либо это тот самый лев, которого не отыскали искатели кладов из фильма «Необычайные приключения итальянцев в России». Режиссеры этой картины повсюду расставили львов, якобы символов Петербурга, даже там, где они никогда не стояли. Либо это тот самый лев, в поисках которого Иосиф Бродский отправился в Венецию, символом которой лев действительно является. Так что одно из двух, Андрей.
Иван, вы неизбывно добры. Я думаю, дело совсем в другом. Я думаю, что сотрудники петербургского ФСБ хотят иметь льва на случай появления в окрестностях большого дома представителей вашей любимой арт-группы «Война», для того, чтобы ночью лев, как намазанная фосфором голова баскервильской собаки, отпугивал этих охальников.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Давайте, Андрей, вспомним, кто сегодня исполняет эти чудные музыкальные произведения, а затем перейдем и к Гальдони, и к Гоцци, и к какому хотите еще итальянцу.
Мы сегодня слушаем ульяновский ансамбль, который называется «Академик Бенд». И как уже вы смогли убедиться, и смогли убедиться наши слушатели, он играет музыку в так называемом нью-орлеанском стиле. В нашей джазовой дискографии это случается, как ни странно, довольно редко.
А теперь перейдем к обещанным итальянцам. В Пьяченце прошла конференция, посвященная итало-русскому писателю Ринальдо Петровичу Кюфферле. Родом он из Петербурга, в эмиграции жил в Милане. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Более 5 лет тому назад мне довелось рассказать нашим радиослушателям о Ринальдо Кюфферле, необычайно плодовитом литераторе, много работавшем на стыке русского и итальянского миров. Передача была приурочена к 50-летию со дня его кончины, случившейся 20 февраля 1955 года в городе Милане. По сути дела, наш рассказ тогда стал одним из первых на русском об этом интереснейшем писателе и переводчике. В Италии, понятно, его знают лучше. А последнее событие, монографическая конференция о Кюферле, стимулирует к нему интерес. Она прошла 15 октября в Пьяченце, крупном ломбардском городе. Почему Пьяченце? Дело в том, что в ее предместье живет сын писателя Рикардо, хранитель памяти и семейного архива. Там, на даче, писатель часто бывал в летние сезоны, там он и похоронен. Дом, где он жил, отмечен мемориальной доской. Но не в честь Кюферле, а в честь его супруги. Ее зовут Джанна Ангуиссола, и это популярнейшая в Италии детская писательница. В музее Пьяченце хранится и одна работа отца-литератора, Пьетро Кюферле, скульптора, много работавшего в Петербурге. Напомню вкратце биографию итало-русского писателя. Его отец, скульптор из Вероны, но с немецкими корнями, работал благополучно в северной столице, а после революции, понятное дело, уехал вместе с супругой из литовско-русской семьи и с 15-летним сыном. Собравшимся в Пьяченце, мне довелось рассказать именно о скульпторе и о его скромном наследии, чудом сохранившемся в разных музеях России. Позднее литератор гордился, что в его жилах поровну смешались 4 крови – немецкая, итальянская, литовская и русская. В семье Кюферле говорили по-русски, и мальчик, сын итальянского подданного, формально не эмигрант, рос в эмигрантской среде. Ему была с юности близка русская ностальгия. Именно поэтому он первым познакомил итальянцев с творчеством наших эмигрантов – Тэффи, Зайцевым, Амфитеатровым, Мережковским. Профессор Миланского университета Эльда Гаретта посвятил свой доклад связям писателя именно с парижской эмиграцией. Особенная дружба его связывала с Вячеславом Ивановым, и ему на Вентинский холм в Риме он отсылал все свои публикации с пространными дарственными надписями. Они сохранились в архиве поэта, а переписка их частично опубликована на итальянском языке. До конференции в Пьяченце, конечно, вспомнили об этой высокой дружбе. Известный русист, специалист по русскому театру Фаусто Мальковати, рассказал о процессе перевода поэмы Вячеслава Иванова «Человек». Кюферле работал в 2 мирах. Мария Пия Пагани из университета Павии нашла его письма 30-х годов Габриэле Д'Аннунцо и поведала об этой своей находке. Она, кстати, была и главным двигателем этой последней нашей конференции. После войны миланец родом из Петербурга нашел себе новое поприще. Он стал писать на итальянском либретто для русских опер, которые во множестве ставили и ставят по сию пору в миланском Ла Скала. Таким образом, арии римского Корсакова, Стравинского, Мусоргского исполнялись в те годы на тексты Кюфферля. Теперь его тексты, к сожалению, больше не поют. Победил новый подход исполнения на языке оригинала. Самые главные мотивы его творчества – эмиграция, ностальгия, изгнанничество, насильственное раздвоение между дальними культурами и попытки их связать, построить между ними мосты, даже свою личную судьбою. Об этом он пишет в сборнике биографических эссе «Персоны и персонажи». Один из его самых лучших романов тоже посвящен первой волне, еще тогда так не обозначенной. Назван этот роман символично «Экс-Русси». Бывшие русские. Это прекрасная литература, напоминающая тонкую прозу его друзей-эмигрантов из Парижа, и она еще ждет своего переводчика. Об истории создания романа рассказала в Пьяченце исследовательница Сара Мацукелли. Прошлую свою радиопередачу я закончил следующей фразой. Кюфферле перевел около 20 книг с русского на итальянский и написал примерно столько же. Но из его собственных произведений не переведено ни одной фразы. Кое-что за прошедшие 5 лет сдвинулось. Я сам сел за перевод его эссе и опубликовал их в альманахе «Диаспора». Остается надеяться, что кто-то соберется с духом и переведет роман его жизни «Экс-Русси», бывшие русские.
Жизнь Ринальда Кюфферле в рассказе историка Михаила Талалая. Андрей, давайте еще раз назовем имена сегодняшних исполнителей.
Имена исполнителей мы назовем чуть позже, мы назовем просто название ансамбля «Академик Бенд» из Ульяновска. Их самый первый альбом, который называется «Down by the Riverside».
А теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли российское государство обеспечить защиту прав пострадавших от теракта на Дубровке? В студии отец двух заложниц Дмитрий Миловидов, адвокат Карина Москаленко и ветеран спецслужб Анатолий Ермолин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Число жертв цунами на западе Индонезии достигло 113. Десятки людей числятся пропавшими без вести, и эти цифры продолжают расти. В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Тогда при захвате заложников и освобождении их спецназом погибли 130 человек. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин ходатайствует о лишении депутатской неприкосновенности Ашота Егиазаряна. Соответствующий запрос направлен генеральному прокурору Юрию Чайке. Депутат Госдумы от ЛДПР обвиняется в мошенничестве. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешить оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Московские власти разрешили националистам провести 4 ноября акцию «Русский марш». В Польше дело о задержании Ахмеда Закаева считается закрытым. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сегодня в Варшаве апелляционный суд подтвердил законность отказа окружного суда оставить под стражей Ахмеда Закаева, который был задержан 17 сентября в Польше. В Париже около здания Сената Франции около 1000 студентов собрались в знак протеста против пенсионной реформы. Ранее Сенат одобрил окончательный вариант законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какую музыку мы слушаем?
Этот альбом появился в продаже, или, по крайней мере, вышел в свет уже очень давно. После него группа записала еще несколько программ. Это первый альбом группы «Академик» – бэнд из города Ульяновска.
Иосиф Бродский на экране. В зрительном зале наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Я посмотрел документальный фильм Сергея Каковкина «Бродский. Пейзаж с наводнением». Название фильма относит не только к названию одного из сборников Бродского, но и к одной из тех неожиданностей, которыми изобилует документальное кино, норовящее всегда заснять живой, подлинный материал. На этот раз наводнение приключилось на реке Делавар, где жил в поэтически-отшельническом уединении всем питерцам известный человек, знаменитый Константин Кузьминский, ходячая энциклопедия русской поэзии и живописи XX века. Сюжет возник прямо-таки пушкинский. Стихия разрушила не только домик бедного Евгения, но и самого медного всадника не пощадила. В наводнении пропал почти полностью богатейший архив Кузьминского. Люди, знакомые с этим архивом, а он не так уж и пропал. Кузьминский успел издать несколько полновесных томов из своего богатейшего материала. Люди знают, что Кузьминский, будучи enfant terrible русской поэзии, Бродского как бы недолюбливал. Для него Бродский конформист, шутка ли, при жизни вышел в славу и даже Нобелевскую премию получил. Но Костя, конечно, тут больше шутит, чем сермяжную правду выговаривает. Уж кто-кто, а Кузьминский понимает, что такое настоящая поэзия. Тем не менее, разговор с режиссером фильма Кузовкиным он построил так. Появившись в конце 50-х годов, Бродский произвел колоссальное впечатление, возбудил необыкновенные ожидания. Мы верили в появление пророка. «Пророка из Бродского не вышло, он стал профессором», — резюмировал Кузьминский. И добавил еще одну фразу. «Ну и поэтом, конечно». Вот вопрос, не перестающий смущать русских. В каком соотношении находится поэт и пророк? Вопрос не кем-нибудь, а самим Пушкиным был поставлен. Поэт тогда и становится поэтом, когда его язык обретает пророческий дар, становится жалом мудрой змеи. Потом еще один Ведье посуетился. Поэтом может и не быть, но гражданина быть обязан. Этих граждан развелось обильно, и чуть ли не всяк норовил в пророке. Между тем, быть поэтом куда как немалая задача. Трудная работа, интересная и, я бы сказал, самодавляющая профессия. Бродский, будучи поэтом колоссального дара и ничуть не сомневаясь в своем поэтическом призвании, никогда не становился в торжественную позу. Наоборот, его поэтическому языку, поэтическому мышлению в высшей степени свойственна фигура снижения, иронии. Вот характернейшая деталь. В книге Соломона Волкова «Разговоры с Бродским» поэт то и дело отводит беседу от эффектной темы «Суда над ним и ссылки». Чувствуется, что этот разговор ему неприятен, и не в том даже смысле, что не хочется вспоминать тяжелое, а ни к чему. Этот сюжет Бродский считает мешающим ему, его достоинству поэта. Этот суд был рекламным трюком, сдуру устроенным властями молодому поэту, и, конечно, он способствовал его славе, пиару, как сейчас говорят. Но Бродский ощущает всю эту историю как некую дешевку. Конечно, в любом разговоре о Бродском не обойти темы суда, как и другой, совсем уж, казалось бы, неуместной темы об отношениях Бродского с М.Б. И все это более или менее вспоминается и здесь, в фильме Кузовкина. Но мягко, деликатно, без нажима, коснулся фильм еще одной болезненной темы – посмертной славы Бродского и, скажем так, неготовности русского народа к этой славе. Это вопрос о пресловутых памятниках, которые все-таки ставятся. Когда, на мой скромный взгляд, делать этого сейчас бы не стоило. Наше время торопящееся, и убивать спешат, и увековечивать в славе, а надо бы подождать. Ну, лет 100, скажем. Вспомним, когда были нашумевшие пушкинские торжества в России. В 1881 году, почти через полвека после гибели поэта. Сложное это дело слава. Ясно одно. Большие люди ее не ищут, тем более при жизни в памятники не лезут. Костина наводнение, ей-богу, лучший памятник Бродскому в масштабе фильма Кузовкина. Но вот я взял сейчас газету и увидел некролог, как раз в пору Бродскому. Умер человек по имени Джон Шеффилд, тот парнишка, который в фильмах о Тарзане играл его сына. 79 лет было Джону Шеффилду. Пережил Бродского и родился раньше, и помер позже. Вспомнить этого сына Тарзана в связи с Бродским очень уместно. И вот по какому случаю. Однажды американский интервьюер допытывался у Бродского, какое из произведений великого американского искусства способствовало его, Бродского, духовному освобождению. И Бродский ответил: «Тарзан».
Документальный фильм об Иосифе Бродском в эссе Бориса Парамонова.
Хочу только добавить, что в Москве, как, наверное, все уже знают, открылся заново Московский дом фотографии. Он теперь называется, если не ошибаюсь, Московский центр мультимедиа. И там представлен фильм о Бродском, который все желающие могут посмотреть, и фотографии из последней фотосессии поэта. Всех приглашаю на Остоженку, Московский дом фотографии.
Андрею пора напоминать имена исполнителей.
Название ансамбля «Академик Бенд» — это наши джазмены из Ульяновска. И, как видит Бог, редко мы их слышим на радиоволнах. А жаль, группа, по-моему, очень интересная.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу», сегодня в нашей рубрике разговор о романе Ришарда Бугайского «Признаю себя виновным». Эфир 2 октября 1985 года. У микрофона Леонид Махлис.
В 20-х числах сентября известному прозаику, сценаристу и кинорежиссеру Ришарду Бугайскому пришлось покинуть родину, покинуть под жестким давлением польских властей генерала Ярузельского. В 1981 году Бугайский снял полнометражный художественный фильм «Следствие» о столкновении жертвы сталинского террора в Польше, молодой актрисы, и ее палача, следователя польской Лубянки. Фильм этот режим хунты Ярузельского запретил. Но польский народ его все же увидел в широко разошедшихся видеокассетах. Недавно в лондонском издательстве «Пульс» вышел новый роман Ришарда Бугайского «Признаю себя виновным». Действие романа развертывается вокруг дела американских граждан, братьев-коммунистов Германа и Ноэля Фильдов. В конце 40-х годов, в разгар сталинского террора в Восточной Европе, Ноэль Фильд исчез из своего номера пражской гостиницы. Через некоторое время имя этого американского коммуниста выплыло на ряде расстрельных процессов в Чехословакии, в частности на процессе генерального секретаря Компартии Чехословакии Рудольфа Сланского. Среди прочего, его обвинили и в связи с американским шпионом Ноэлем Фильдом. Однако самого Фильда на процесс так и не выявили. Только в 1954 году, на волне послесталинских реабилитаций, появилось официальное сообщение о том, что Ноэль Фильд и его жена получили, дескать, политическое убежище в Венгрии. Эта история и легла в основу последнего романа польского прозаика Ришарда Бугайского. Об этом романе расскажет знаток польской литературы Наталья Горбаневская. Передаю ей микрофон.
Дело Ноэля Фильда действительно послужило основой романа «Признаю себя виновным». Но не Ноэль Фильд, главный герой романа, и не он признает себя виновным. Главный герой романа – венгерский гобист, один из следователей, которым поручено дело Ноэля Фильда. Весь роман написан от его лица. Лайош Банко, молодой человек из бедной будапештской семьи, начинает делать карьеру после войны, когда власть в Венгрии захватили коммунисты. Работая мелким чиновником в прокуратуре, он поступает в распоряжение прокурора, который оказывается капитаном госбезопасности, командированным в прокуратуру для расследования особо важных дел. На фоне давних сотрудников прокуратуры, боящихся новой власти и старательно служащих ей, но за страх, а не за совесть, молодой парень из рабочего предместья вызывает у капитана госбезопасности доверие. Он начинает воспитывать из Лайоша Банко фанатически преданного режиму чекиста. Первое дело, в котором его проверяют, это похищение Ноэля Фильда. Вместе с сотрудниками венгерской и советской госбезопасности Лайош Банко прилетает самолетом в Прагу. Нельзя сказать, что он непосредственно участвует в похищении. Он присутствует при всем происходящем. Это одновременно и проверка его, и первый ему урок. С гобистской точки зрения он испытание выдержал. Когда его покровитель, капитан Кош, притворно спрашивает, «Ну, какой он, этот Фильд?», Лайош, не моргнув глазом, отвечает, «Нормальный шпион». Однако затем Лайош Банко становится одним из следователей, ведущих дело Фильда. И тут начинается странная история. Ноэль Фильд – безоговорочный сторонник коммунизма. В этом его не поколебал даже арест. В то же время это человек, которого с детства приучили никогда не лгать, всегда говорить правду. И даже во имя высших интересов коммунизма он не может признать, что был американским шпионом. Впрочем, он также правдиво рассказывает обо всех, с кем когда-либо встречался – и эти его показания будут использованы. Лайош Банко одновременно ведет подготовку к процессу бывшего сотрудника югославского посольства. После того, как этого человека сломили физическими методами следствия, остается только хорошо отрепетировать с ним показания, которые он даст на суде. С Ноэлем Фильдом это не получается. Кстати, отмечу, что реальный Ноэль Фильд не был выведен свидетелем ни на один процесс, где подсудимых обвиняли в шпионской связи с ним. Его показания просто зачитывали. В те годы даже высказывалось предположение, что Ноэля Фильда уже нет в живых. Но он был жив, и весьма вероятно, что его действительно не могли принудить к лживому выступлению на показательном процессе. Тому могли быть разные причины. Ришард Бугайский построил свой роман на предположении, что Фильд попросту человек, физически неспособный лгать. Постоянное, изо дня в день общение с таким человеком подтачивает фанатическую убежденность Лаэша в том, что законом жизни является выполнение приказов партии. Помните, как это пламенно сформулировал Эдуард Багрицкий? «И если скажут «солги», солги, а скажут «убей», убей». Лаэш Банка только начинает мучиться первыми сомнениями, как сам оказывается в тюрьме. Нет, не за сомнения. Как во всех коммунистических странах, так и в Венгрии аппарат госбезопасности был подвержен постоянным чисткам. В одну из таких чисток попал и Лаэш, не доведя дело своего подследственного до конца и не продвинувшись в своей так хорошо начинавшейся чекистской карьере. Он сидит около 6 лет, почти все время в одиночке. У него есть время поразмыслить. И постепенно все разорванные куски его жизни, все, что он в ней совершил и мимо чего прошел, все складывается в одну ясную картину, перед лицом которой он признает себя виновным. Виновным в том, что верно служил бесчеловечному коммунизму. И вот наступает 56-й год. В Венгрии революция. Восставший народ раскрывает двери тюрем и выпускает политзаключенных. Среди них Лаэш Банко, бывший следователь госбезопасности. Если бы его освободители знали, кто он, ему бы, наверное, не поздоровилось. Но сам для себя он уже совсем иной, хотя и помнит свою вину. Как и другие жители Будапешта, он защищает революцию от вторгшихся советских войск. А когда венгерская революция утоплена в крови, он со спасенной из-под развалин девочкой-сиротой бежит на Запад, где уже в наше время пишет эти записки. Однако прежде чем бежать на Запад, Лаэш навещает Ноэля Фильда. Он узнал, что Фильд жив, живет в Будапеште, и хочет пойти к нему с раскаянием и благодарностью. Но в ответ на слова Лаэша о том, что он испытывает при мысли о своем преступном прошлом, Фильд начинает заверять его, что Лаэш был прав. Да, с ним, с Фильдом, вышла ошибка, ему не поверили. Но ведь существуют настоящие шпионы и предатели, делающие вид, что сочувствуют коммунизму, и органы госбезопасности должны быть бдительны. И когда речь доходит до тех дней, в которые произошла встреча Лаэша Банка и Ноэля Фильда, до тех дней, когда советские танки давили венгерскую революцию, Фильд говорит:
«Вы, коммунист, называете Советский Союз агрессором, как буржуазный враждебный голос Америки? Советские войска должны были вступить в Венгрию. Да, я глубоко верю, что танки Красной Армии привезли свободу и счастье для всех венгерских патриотов».
И так далее, в том же духе. Лаэш не хочет верить своим ушам. После 5 лет в сталинской тюрьме, после доклада Хрущева на 20-м съезде, до Фильда ничего не дошло, он ничего не понял.
«Знаете что?» — крикнул я ему от порога. «Я хотел бы, чтобы вас тут навестили духи тех, кого повесили из-за вашей глупости. Да, духи всех тех, кого замучили ради светлого будущего. Может, они вам расскажут, что чувствует человек, когда у него на шее затягивается петля? Чего тогда стоят все возвышенные идеи, гордые лозунги, счастье нерожденных поколений?
Но, взглянув на Фильда, Лаеш Банка понимает, что этот человек мертв. Он живой труп. Нет смысла спорить с тенью, занявшей место человека.
Переслушивая «Свободу». Архивная пленка 2 октября 1985 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Теперь, Андрей, время для вашей персональной рубрики. О сегодняшних исполнителях, имена которых вы до сих пор не называли, в подробностях.
В 1983 году в Ульяновском государственном симфоническом оркестре была создана группа, которая избрала своим направлением традиционный джаз. Это произошло совершенно не случайно, ибо все участники джаз-септета, таково было первоначальное название коллектива, так или иначе были причастны к этой сфере. За прошедшие годы состав ансамбля менялся многократно, и сейчас из первого состава в сегодняшнем остались, пожалуй, только руководитель Николай Новичков и трубач Вадим Зусмановский. В 1985 году Ульяновск посетила комиссия, которую возглавлял министр культуры РСФСР. Высоким гостям понравилось звучание группы, не понравилось название. Я так понимаю, что не все знали, что такое септет. Поэтому коллективу предложили новое название – «Академик Бэнд». И вот под этим названием, которое прижилось, коллектив и работает уже более 20 лет. В 1987 году участники «Академик Бэнда» участвовали в первом международном джазовом фестивале в Казани. И тогда уже критики отметили высокий профессионализм оркестра. В 89 году участие в Дрезденском международном фестивале традиционного джаза. В первые встречи и совместное музицирование с мировыми знаменитостями, и тем более на чужой территории. Первый успех у зарубежных критиков. Потом «Академик Бэнд» вошел в список 10 лучших джазовых коллективов СССР. К сожалению, после этого ситуация вокруг ансамбля сложилась так, что пришлось, естественно, зарабатывать деньги. Не всегда это, к сожалению, удавалось. Трудные были годы, но меня радует то, что «Академик Бэнд» выстоял. Менялся состав, как я уже говорил, приходили новые аранжировщики, может быть, даже в чем-то менялся репертуар. Кроме пьес в нью-орлеанском стиле, можно, например, услышать переложения песен «Битлз» или другие более-менее популярные и не совсем, скажем прямо, джазовые мелодии. В активе «Академик Бэнда» есть песни из репертуара Рэя Чарльза, есть мелодии в стиле соул, ритм и блюз, джаз-рок и так далее, так далее.
Шесть раз, начиная с 2000 года, академик Бенд гастролировал по Среднему Западу США. По прошедшие годы мне известно, пожалуй, 6 или 7 альбомов, которые выпустил этот коллектив. Я не могу сказать точно, потому что в Москве очень сложно найти записи академик Бенда. У нас, как я уже говорил не раз, полностью разорвана связь, разорваны контакты между джазовыми исполнителями, особенно теми, которые живут не в Москве и не в Питере, и дистрибуторами и продавцами джазовых компакт-дисков. Поэтому очень много случаев, когда какой-то интересный компакт-диск где-то выходит, а в Москве его найти довольно сложно. Именно поэтому я абсолютно полностью согласен с вами, Иван, когда вы назвали сегодняшние записи редкими. Они не новые, но они действительно редкие. Академик Бенд, первый альбом «Down by the Riverside».
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Марина Смирнова и Марк Штельман, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».